мы все равно волнуемся. Если вдруг пропадет, пожалуйста, пишите сразу об этом. Всем, кто с нами, еще раз добрый вечер. У нас сегодня депрессивный тип. Мы тут первый раз вдвоем, Галя и Женя Бродецкие. Не очень управляемся с техникой, но вроде все включили. Итак. Депрессивный тип – это мой добрый вечер.
Добрый вечер.
Женя, поздоровайся.
Добрый вечер. Меня зовут Ким. Сегодня мы поговорим
о нашем любимом типе – депрессии.
О Галином любимом типе –
да.
Депрессии.
Вот. Так как я сама этого типа, я могу про него долго-долго рассказывать, сбиваться с плана. Да, а вы, пожалуйста, уже задавайте вопросы, если что. И начинать мне с того, что есть жизнь и что есть смерть, да?
Да, что является действительно вокруг чего, что
и как. Для тех, кто присоединился к нам в первый раз, я напомню, что мы рассматриваем психическую конституцию человека, разделенную на четыре части. И сегодня рассматриваем третью часть – депрессивную. Разделены они по ассоциациям, что есть жизнь и что есть смерть. Привет, Галя и Женя.
Привет.
Севастьян. Что-то очень знакомое. Это Света какая-то.
Севастьян.
Это Света.
Это Света.
Я поняла, что Света. Вот ладно, не надо в форме писать фамилию. Так вот, для депрессивного жизнь это...
Ильичева.
Ильичева, привет! У нее точно, у нее ящик Севастьян. О, родственники подошли. Так вот, для депрессивного жизнь это чувства. Именно чувства, не эмоции, не переживания.
Чувственная
общность с другими людьми, то есть разделение чувств, провокация на чувства, в лучшем случае на какие-нибудь чувства, в худшем случае хотя бы на...
Итак, жизнь.
Да. Ты мной рубишь это.
Да. Смерть – это изоляция. Я держу себя.
Смерть – это, это бесполезно, я буду уплывать все равно. А смерть – это изоляция, на бытовом уровне можно сказать одиночество. Вот. Значит, в процессе осознания, сразу примеры привожу, так как я это чем хорошо знаю, в процессе осознания и проживания ассоциативного, напоминаю, страха смерти для депрессивных, одиночества, изоляция, я обнаружила, что даже если об меня будут, пардон, тушить бычки, ставить на меня кружки с пивом, попробую, пинать меня, и я буду в самом низком ранге и слоях общества, но при этом рядом со мной будут люди, и они хоть что-то ко мне, хотя бы ненависть и отвращение будут чувствовать, это для меня будет все равно ассоциироваться с жизнью. Это лучше, чем ничего. А если я, например, как шизоид, останусь совсем одна, но в роскошном замке, это будет для меня смерть. Я говорю как пример, да? То есть, например, как в сказке «Аленький цветочек», когда она на всем готовом, в шикарном замке, все делается, все есть, нет недостатка ни в чем, но она при этом одна. Вот это для депрессивного смерти, кстати. Не с кем поговорить. Так, действительно, не надо. Например, пока. Итак.
Какая общая рассказка?
Рассказываю общее. Жизнь – это чувство, чувственная составляющая. Смерть – изоляция, одиночество. Пристрастие.
Да. Соответственно, вокруг этих вещей выстраивается характер по принципу стремления и избегания. Депрессивный тип в соответствии со своим представлением о том, что его жизнь, стремится к следующим вещам. Дальше. Чисто.
К любви.
Любви.
К близким отношениям.
Да.
К родственникам. К поддержанию родственных связей.
Поддержанию связей.
Дружеских связей.
Молодец.
На работе все равно заводят отношения обязательно. Все строится на отношениях. Не так важны, например, правила, законы и техники, как отношения между людьми.
Да, а в быту, соответственно, стремиться к тому, что
чтобы все было душевненько.
Да, душевно.
Атмосфера, чтобы приятно.
Чтобы было вкусненько.
Чтобы
вот это
комфортно,
на любимое слово.
Комфортно, вкусненько, чтобы.
Да.
И вкусненько все подряд, не только это. Переживания вкусненькие, поспать вкусненько.
Укутаться, чтобы было не тепло, а вкусненько. Итак, депрессивный тип стремится к общению с другими людьми, причем именно к общению. Если истероиду, например, нужно внимание других людей, то депрессивному внимания недостаточно и даже не умеет делать. Депрессивному нужны живые чувства в отношении него. Если люди его воспринимают и переживают, как он чувствует себя живым. Соответственно, то, что Галя пыталась сначала сказать, если не получается, например, развести на чувство людей хорошими, ну, на какие-нибудь вкусненькие, да, депрессивный, в общем, не пренебрегает и ненависть. И может очень плохо себя вести только для того, чтобы вызвать вот, ненависть в свой род.
И за счет того, что он к этому стремится, как правило, во взрослом возрасте, да и в детском уже тоже, очень хорошо умеет провоцировать на чувства.
Да, но депрессивный тип еще иногда называют зависимым. Это тоже верно. В связи с тем, что такая привязанность к чувствам у людей этого типа, они действительно попадают в зависимость от других людей. Получается, что у них как бы нет собственных чувств. И пока нет чувствующих людей рядом, они сами ничего не чувствуют. Ничего не чувствуют, значит, умеют. Ну, знак тождества, он действует в обе стороны. Если смерть ассоциируется с потерей чувства, то, соответственно, потеря чувства – это смерть.
Пример можно сразу решить?
Давай, конечно.
На разницу очень хорошо видно. Пока я еще была в границах этого типа, я родила первую дочь. И после родов, в результате интенсивных переживаний, в том числе чувственных, физических и внутренних, эмоциональных, можно так сказать, первую неделю было опустошенность. Как будто я все чувства разом выдала за время родов. И это был ужас. Эта внутренняя опустошенность, как будто я пустой колодец. Это было страшно, я ассоциировалась со смертью, я долго восстанавливалась тогда после этого. После вторых родов было то же самое, но я была уже не в рамках типа, и это переживалось совершенно по-другому. Это было ощущение как будто отдыха или отпуска от чувств и переживаний. Это было в радости. А в первый раз это было катастрофой, на грани со смертью. То есть мне казалось, что я умираю.
Я хочу подчеркнуть это качество, оно довольно важно. Депрессивные не чувствуют сами по себе. Они чувствуют что-то только вместе с другими людьми. Они как бы питаются чувствами других людей, переживаниями других людей. Не в том смысле, что вампир. Они присоединяются к переживаниям другого человека и чувствуют вместе с ним. То есть они склонны к сочувствию.
Сочувствие, высокий уровень эмпатии.
Ну, соответственно, да. Развиваются определенные способности в сердце.
Повышенные.
Ну, об этом мы будем говорить позже.
Да?
Теперь, чего депрессивный избегает? В чем он видит опасность?
Опасность как в физическом одиночестве. Если есть физическое одиночество, депрессивный, как правило, ищет чего-нибудь попереживать. Почитать книжку, посмотреть фильм. Полная изоляция от переживаний, например, практика ретрит, это тоже смертельно опасно. когда отсутствуют какие-то, какие-то ни было пережитые чувства.
Стимулы.
Да. Если нет доступа ни к чему, и человек находится все-таки в полной изоляции депрессивной, Женя, хуже слышно, а мы сейчас микрофон поднимем. Спасибо, по-моему, это вертер.
Чего ты всех палишь?
Да я так обрадовалась, что он нас слышит, я вчера только об этом узнала. Так вот, тогда начинает в воображении прокручивать сцены и хоть чем-то жить. То есть стремление депрессивного заполнить свою жизнь хоть каким-нибудь ни было чувством. Из какого-нибудь источника. Если не получается от человека, от кино, от книг, тогда воображение. Разыгрывает сценки внутри. Санта-Барбара.
Еще депрессивный эффект перерывает с тем, что повышенное внимание к комфорту. Сейчас нормально меня слышно? Повышенное внимание к комфорту. То есть для депрессивного это очень важно. Бытовой комфорт очень важен. Они одежду выбирают, соответственно, удобно. Им не очень важно, как она выглядит, важно, чтобы это было удобно и приятно к телу.
Да, важно, какая она на ощупь.
Да-да, он сам. Хорошо. Не любит напрягаться. Любую усталость, любой степени усталости воспринимает как катастрофу. Люди других типов усталость воспринимают как повод отдохнуть. Для депрессивного это катастрофа, это все. Мы сейчас умрем все, потому что сейчас будет война, а я уже устал. Все.
И усталость вообще часто спутник. Постоянно.
Очень не любит напрягаться. Соответственно, тело, как правило, приобретает соответствующую форму. Немного рыхлого. Не обязательно полный он, но такой он как бы мягенький.
Да, даже те, кто занимается спортом, фитнесом или какими-то тренировками, мышцы могут быть сильные при этом, но они на ощупь мягкие.
Что еще это одиночество? Все, ссор.
Да, ссоры представляют опасность для депрессивного как угрозу для прекращения чувств.
Ну, разрыв отношений, да.
Что прекратится трансляция вот этих чувств, меня перестанут чувствами кормить. Мы поссоримся, перестанем общаться, разговаривать, и все будет плохо. То есть лучше продолжать сраться, когда хоть что-то есть.
Не любите, я останусь одним.
Да.
Да. Что еще? Если появляются вопросы, вы задавайте.
Мы сегодня без Любы, мы сами себе вопросы не можем задать.
Да, мы не очень с радиоэфиром без Любы.
Как среди людей опознать депрессивного? Мы понятно описали? Вот среди общей массы людей, как узнать депрессивного?
Света Ильичева себя узнала?
Конечно.
Шутка юмора.
Это такие души компании. Как ощущается звук крестива? Это у нас во второй части света, ты сегодня первый раз.
Нет, смотри, под фразой «душа компании», как чаще всего имеет в виду истероид.
Вот истероид – это звезда компании, это центр компании. А тот, кто будет утешать расстроенных, разговаривать за жизнь.
Кто будет налаживать связи.
Да, мирить поссорившихся.
Кто будет следить за тем, чтобы все были внутри компании. Кто будет охаживать, значит, заботиться о том, чтобы всем было удобно, приятно и интересно. Это вот, Алиса, что непонятно?
непонятно, как опознать. Пока недостаточно писать. Mm-hmm. А, вот есть вопрос, какой тип людей не ладит с депрессивным?
Люди ладят или не ладят с людьми, независимо от их типа вообще.
Хуже всех депрессивных понимают компульсивные.
Это да.
Потому что компульсивные начинают говорить про дело, а депрессивные хотят говорить о чувствах.
Непонятно, как опознать вообще. Итак, есть тип людей, для которых единственная ценность. Давайте сначала попробуем. Okay. Единственная ценность – это общение с другими людьми. Общение не в смысле быть в центре внимания, а в смысле именно общения, нахождения в обществе. Для них это жизнь. Если значит, страх одиночества приравнивается к страху смерти. Я останусь один, я умру. Это для людей этого типа одно и то же. Проявляют себя они, в общем, в целом по-разному, но общее у них у всех то, что они люди души. В том смысле, что они всегда они говорят об отношениях, они озабочены отношениями. Я не знаю, что.
Как по внешним признакам.
Говорит, почему? Выключи. Ну, в общем.
Крайнее тело может быть разное, есть почти у всех депрессивных, кто особо не занимается телом, есть сутулость, вот как будто они немножко закрывают вперед грудную клетку, из-за этого немножко сутулая спина. А, как правило, вывален живот,
опущены плечи.
Как Винни-Пух.
Как Винни-Пух, да, опущены плечи. Люди, как правило, расслаблены. И по ним видно, что им напрягаться трудно. Любое напряжение для них, в общем, неприятно. Они гибкие. Хорошо.
Так вот, они могут быть разной комплекции, могут быть даже худощавые и довольно стройные. Но при этом общая конструкция тела – это вот небольшая сутулость, немножко вывален живот, даже если он плоский, он выпирает немножко такой. Как будто этот человек своей фигуре хочет что-то внутри себя прикрыть, защитить. А вот такие люди депрессивные, они в своей базе ранимые. Так как они тонко чувствуют других людей, они немножко загораживаются от них. Неправильно думать, что такие люди, раз они стремятся к чувствам и к общению, очень легко идут на контакт. На поверхности, да, они могут стремиться к людям и выходить на общение, но в полной мере прям вот открыться – нет. Оберегают – опасаются. Оберегают себя как бы. Не любят проявлений жестокости. Им не нравится слово «справедливость», если это в отношении них. То есть сами они больше ищут справедливости в этом мире, но как повод – на эту тему пообщаться, позащищать как бы добро.
Поныть, короче.
Да, очень любят жаловаться и ныть, даже если не снаружи. Внутри себя я мой несчастный. И если, например, сравним с другими типами, давайте проведем, разговор про себя у истероида будет, какой я крутой, и в 10 раз преувеличена история. Компульсивный будет делать акцент на том, какие все вокруг идиоты.
Сволочь.
Да.
Идиоты это что делают?
А я, значит, один тут на белом коне, большой и красивый, а все остальные все делают неправильно, никому ничего нельзя доверить, я и говорю.
А, ну да.
Хочешь сделать что-то сам, хочешь сделать хорошо, сделай это сам, а депрессивный будет разговаривать о том, как нечестно, в смысле чувств, человеческого поведения, морали и этики поступили с каким-то человеком. Об этом он будет говорить. Он будет говорить о том, как его незаслуженно, например, обидели. И даже говоря о работе, так или иначе будет переходить в рамки человеческих отношений. Больше от дела к отношениям. То есть, рассматривая партнерство, например, деловое, не так уделяет внимание депрессивным неким соглашениям и правилам, или сути вопроса, как о формате и о содержании общения между партнерами. Да, сейчас. По внешним признакам, мне кажется, я описала. Если еще есть вопросы, пишите. Как у них с агрессией?
По-разному.
По-разному. Ну,
зависит от уровня тестостерона.
Да, ну, в общем, могут вести себя очень агрессивно, если нет другого способа спровоцировать на чувства.
В общем, самый главный повод для проявления агрессии – это равнодушие. То есть, если разговор, допустим, идет на повышенных тонах, но люди проявляют искренние чувства, депрессивный чувствует себя в своей тарелке, ему в кайф. Но если он сталкивается с равнодушием, тут он может дойти до смертоубийства. Ну, если агрессивный человек. Да. То есть не выносит именно равнодушие. Давайте так, ретроспективно, прошлым типом. Значит, и стероид не выносит невнимание к своей персоне. Компульсивный не выносит нарушение правил и распорядков.
И проявление неуважения.
Да, проявление неуважения. А депрессивный не выносит равнодушие от других людей. И реагирует агрессией именно на равнодушие.
Так. Следующий вопрос. Они гибкие или категоричные в общении? Вот тоже бывает по-разному, трудно здесь сказать четко. Если они заняты, скажем так, сейчас провокацией на чувства, они могут быть очень гибкие.
Ну, смотри, точка зрения, мнение для них не принципиальный вопрос. Поэтому они, в общем, могут проявлять гибкость. Если они проявляют упрямство, то речь идет не о содержании, а все равно об отношении. Mm-hmm. То есть он проявляет несогласие или упрямство по отношению к конкретному человеку, а не к носителю точки зрения, а не к самой точке. Mm-hmm. Вот так скажем. Так, какой тип открывается?
Бывают категоричные, я замечала, депрессивные, в основном мужчины, в случаях, когда с ними отказываются разделять именно их чувства. Тогда начинают категорично плохо себя вести.
Категорично себя не вести. Так, какой тип открывается? Я не понял вопрос.
Что мы говорили несколько минут назад о том, что депрессивный как бы стремится к общению, с одной стороны, с другой стороны, загораживает свою чувствительную часть.
Открывается и стерует. Так, депрессивный может быть эгоистичным. Ну, в общем, это свойственно всем. Проявляется просто эгоистичность у каждого типа по-своему. Соответственно, и у депрессивного есть свой способ проявлять эгоистичность. Стихия, да, совершенно верно. Стихия водная. Вот вода. Плавные, без резких переходов из одного состояния в другое, все плавно. Если уж разбушуется, то это понятное дело. Шторм. Может перейти в шторм, если что. Глубокие. Ну, что еще о воде? Влажные. То есть, на самом деле...
Скользкие.
Не скользкие. У меня на самом деле вот внешний вид депрессивного человека оставляет ощущение какой-то влажности. У него влажный взгляд. Обычно такой замазка. Коровьи глаза.
Напоминаем, что депрессивный больше женский тип, и если депрессивный мужчина, то у него более компенсированный состояние тип, у него появление. Угу.
всем людям всех. Так.
Не бритыш.
Так, ну что, продолжаем?
Да.
Что у нас? Как отражается во внутреннем пространстве?
Во внутреннем пространстве, особенно те, кто размещали пространство депрессивное, сейчас меня поймут, мы ее называем депрессивная дырка.
Повторить.
А что именно повторить, Алиса?
Как мы говорили.
Да. Истероид тоже женский. Мужские – компульсивные и шизоид. Лешечка, привет. А, это Ильичев к нам присоединился? Чмоки всем в этом чатике.
Да что повторить-то? Алиса, ждем. Что повторить? Ну ладно, пока пишет,
подождем. Да. Так вот, в пространстве на уровне грудной клетки внизу, примерно на уровне сердца, находится так называемая депрессивная дырка. Она выглядит как черная зияющая рана, которая постоянно голодная. Вы все повторяете, не остановитесь. Которая ненасытная. Ой, я теперь не знаю, что я добавила. Девушка, меня Галя зовут. Так или иначе, будем еще повторяться.
Да.
Так вот, значит, это такая сосущая. Где-то у Лапина... А,
Рамзы.
У Рамзы это было, да?
Да.
А Лапин спектакль использовал. Хорошая иллюстрация про депрессивного в мужско-женских отношениях. В любовных вообще отношениях. Депрессивный, да, пристает к своему партнеру. Полюби. Дай мне свою любовь. Дай. Вот, значит, эта депрессивная дырка, она все время чавкает и все время просит кушать. И,
питается
чувствами. Или на крайняк чем-нибудь вкусненьким. Часто депрессивный, это не правило. Да, любовь и секс точно. Часто депрессивные бывают с избытком веса. Это в тех случаях, когда они не очень умело провоцируют на чувства других людей. Тогда забивают едой эту дырку. Потому что она, когда голодная, согласна хоть что-нибудь съесть.
Она находится рядом с желудком, поэтому люди ошибочно принимают это за чувство голода. Вот это сосущее ощущение ошибочно принимает за чувство голода и начинает жрать. А потом говорят о неправильном обмене веществ.
Угу. Лучше всего насыщается эта дырка именно чувствами. А перебить аппетит можно и едой. Или киношкой какой-нибудь. Орешки и сладенькое очень хорошо идут. По опыту говорю, депрессивный, да.
Да, вот у нас так. Брыли эксперта можно поступать.
Лично у меня семечки хорошо шли.
Как
относится к критике? Очень болезненно.
Очень болезненно. Воспринимает именно на личный счет. То есть, сколько не убеждаешь, что человека любишь, одобряешь, и все, просто вот и конкретно это поведение не нравится. Нет, если что-то не нравится, значит, не нравлюсь я, сейчас ты меня бросишь, все пропало. То есть, ну, логика примерно такая. Соответственно, критику чаще всего они не выносят. Они ее неверно воспринимают, скажем так.
А у меня уже прошло, прости, пожалуйста.
Она сегодня ангажирована.
Могу поделиться опытом по поводу критики, значит, как у меня это было. Человек какой-то, допустим, Женя, дает мне очень дельный совет. Делай так, будет хорошо. По поводу чего-то в моей жизни, где у меня объективно не получается. Мое восприятие. Ах, я делаю что-то не так, я делаю неправильно, значит, он меня разлюбит, я ему такая буду не нужна, и загон на эту тему. И дальше я уже не слышала, что мне Женя говорил, забывала, что вообще у меня в этом месте проблема. И изо всех сил старалась восстановить обратно его к себе чувства, спровоцировать на что-нибудь. Это было, сейчас это смешно. То есть сейчас, когда меня даже критикуют или советуют, я это смотрю в рамках того, насколько это про меня и что мне из этого может пригодиться. Тогда был кошмар. Близко к смерти очень. А, соответственно, поведение других людей рассматривают именно в контексте, любит меня, не любит, и вообще, что ко мне чувствует. Любое поведение, даже посторонних людей, в этом ракурсе рассматривают депрессивные.
Как ко мне относится, да. То есть депрессивный вполне может всерьез обидеться на обхамившую его продавщицу, например, в магазине, которая ему никто, он видит ее первый и последний раз в жизни. Ну вот нахамил, и он обиделся. Для него как бы не существует чужих людей. Все для него свои. Соответственно, со всеми важны чувства.
А если начальник депрессивного, например, занят своими делами, несколько дней не уделяет время на разговоры с депрессивным, тоже, скорее всего, будет ходить и запариваться, что-то я не так, наверное, сделаю. Ах, он совсем не говорит со мной о жизни. А то, что у человека свои дела, это в голову не приходит, как правило. То есть очень сильное восприятие на свой счет вообще всего, а критики особенно. А существует смесь типов. Что-то с одного, а что-то с другого. База все равно одна. Мы повторим уже в 50-й раз, наверное.
Смешанных типов не бывает. Это психическая конституция человека. Это то, с чем человек рождается. Человек не может родиться с двумя типами. Потом в течение жизни он может набрать какие-то привычки, которые компенсируют тип. Но основа, то есть сама конституция всегда одинакова.
Можно я добавлю? Но, естественно, тот тип, который мы сейчас описываем, и предыдущие два эфира тоже описывали, это патологичный вид. Заостренный, скажем так, что ли. И когда он в таком виде встречается, это действительно патология. И, как правило, более-менее уравновешенный человек, он компенсирован и другими чертами тоже других типов. Но в базе он все равно одного своего исходного ведущего, как угодно, типа, который в течение жизни не меняется.
Вопрос, скорее всего, это стероид. Стероиды не любят себя отнести к какой-то законченной категории. Им все хочется какой-нибудь свободы маневр. Понятно. Да. Дальше идем.
Тебя не слышно так?
Чего? Я не говорю ничего.
Я думала, ты смотришь листочек, чтобы говорить.
Ну давай, сильные стороны.
Сильные стороны, да. Значит, начинаем сначала с фундамента. Так как стремление к чувствам, к переживаниям, к разделению чувств, то отсюда повышенные способности к эмпатии, то есть чувствование того, что чувствуют другие. И депрессивные в этом достигают чуть ли не фантастических вообще способностей. Например, могут чувствовать физические ощущения и переживания людей, своих близких или друзей, находящихся на очень дальнем расстоянии, не будучи фактически в контакте.
Фактически депрессивный тип как бы пасет чувственную сферу всего своего окружения. В любой момент депрессивный точно знает, кто и что чувствует из его близких людей. То есть достаточно подумать о человеке, как он уже чувствует то, что чувствует этот человек, да, действительно, независимо от расстояния. В общем, какое-то мистическое свойство. И из сильных сторон. Депрессивные лучшие переговорщики из всех четырех типов. Хорошими переговорщиками считают себя и стероиды компульсивные, но они сильно ошибаются. Они как раз плохие переговорщики. Как блокировать эти чувства? Не надо, наслаждайся. А депрессивный, участвуя в переговорах, всегда знает, что, в каком состоянии находится другой человек, что ему нужно вообще, чего он хочет и как ему это дать. Соответственно, если вам надо чего-то добиться на переговорах, посылайте депрессивного.
А так как этот тип еще и ведомый, помните, мы говорили, есть два типа, которые способны жить своей жизнью и быть ведущими, и два типа, не способные жить своей жизнью, с отсутствующими своими желаниями, ведомые. Один из них депрессивный. Второй компульсивный, про который была речь в прошлый раз. Так вот, будучи ведомыми, они автоматически держат больше своего внимания в других людях, чем в себе, даже в собственном теле.
Спасибо.
В сильную сторону. То есть очень внимательны, постоянно сканируют внешнюю обстановку и особенно настроение других людей. Состояние настроения. На предмет дойной коровы. То есть насколько сейчас ближайший ко мне человек способен снабдить меня своими переживаниями и чувствами. Если не способен, значит, надо его подготовить.
Все понятно. Теперь о плохом. Или еще.
Нет, еще есть сильные стороны.
Ну давай. Тебе платят.
Света, я все понимаю, чичи тебе. Ну как, это никуда не денешь. Это можно использовать как силу. Но сначала надо, как Женя правильно сказала, перестать от этого мучиться и страдать, а начать наслаждаться и наблюдать. И, вот слушай, когда ты прочувствуешь, не дай бог, конечно, боль, например, умирающего человека, как запредельную, она может быть и отвалится у тебя. То есть дойдет до какого-то максимума, предела, который ты проживешь и пройдешь, и все остальное уже станет не страшно. А еще сильная сторона депрессивного. Кто был на ИСТе, поймет, о чем я говорю. Кто не поймет, немножко расскажу. Есть такая функция и умение разделения переживаний. Вот разделение переживаний депрессивным дается на один щелчок. Им очень легко войти в контакт с другим человеком, почувствовать то, что чувствует он, и на уровне ощущений, и на уровне переживаний, и в полной мере с ним это разделить. Разделить горе и радость. Вот. Попереживать вместе. Ужас, то есть надо сходить в больничку.
Да.
Можно.
Принять новый перевод.
Ой, пошли вместе на вскрытие. Не галоперидолу, а посмотреть на больных.
А, лепрозой. Ну, умираешь.
Вот. Поясню, почему депрессивные лучше всех умеют переговаривать и договариваться. Потому что, напоминаю, автоматом точка внимания в другом человеке, в том, что он чувствует. При уделении еще большего внимания депрессивный быстро схватывает умение читать чужие мысли, чувствовать их, слышать как угодно. Через чувства в мысли. Да? Чем занято внимание человека, с опытом депрессивным легче всего дается. Считывать этот уровень тоже. Так? И, значит, держа внимание в другом человеке, они в переговорах гораздо более маневренны становятся от этого. Быстрее реагируют на изменение настроения, состояния своего партнера по переговорам. Другой стороны, да? И что еще? Ну, то есть они идут практически шаг в шаг с тем, с которым разговаривают.
Умеет слиться с собеседником. И, ну, и, соответственно, добиваться своего.
А так как они еще ведомые, то они в полной мере могут сонастроиться и с эмоциональным состоянием этого человека, и даже на время принять его ценности и приоритеты в жизни. Вот тоже личный пример вспомнила. Еще была тогда в полной мере депрессивной в рамках типа. И у меня в бизнесе был партнер. Американец, англичанин. Неважно. В общем, я английского языка не знала, а он.
Американец
был. А он английский знал очень хорошо. И я для переговоров с ним, должны были быть пятичасовые серьезные переговоры, наняла переводчика. Первые 15 минут услугами переводчика мы пользовались. Напоминаю, я английского как не знала, так и не знаю. Я выучила переговорами одну фразу. Теперь уже не помню. Простите меня, пожалуйста, я плохо говорю по-английски. Но он сочувственно, значит, улыбнулся мне, и мы пользовались переговорщиком. Так вот, через 15 минут я сонастроилась с ним так, что когда он произносил текст на английском, переводчик только еще открывал рот, чтобы мне это перевести, а я уже по-русски ему отвечала. И бедный переводчик пытался прийти в себя вообще и понять, как так возможно. Переводчик была моя подруга, она точно знала, что я не знаю английского языка. А в итоге переговоры пошли следующим руслом. Он говорит по-английски, я прекрасно понимаю, о чем речь, отвечаю по-русски, моя подруга переводит ему на английский текст. Через час он мне говорит, Галина, вы себя сильно недооцениваете, вы прекрасно понимаете по-английски, только, видимо, стесняетесь говорить. На самом деле, речь была, ну вот, и дело было совершенно не в языке, а в том, что я с ним сонастроилась и понимала его на, как это, эмоционально, не эмоциональном уровне, очень хорошо. А трубка тоже чувствует. Давай поставим эксперимент, Света. Ты залезешь...
Дальше, давай. Она еще какую-нибудь глупость напишет, тоже пишет.
Ну вот, про сильные стороны я рассказала. Это, конечно, не все основные. Много всяких отражений и проявлений.
Задавайте вопросы.
Задавайте вопросы, если... Вот еще один пример, кстати, есть. Знаю одного депрессивного, который очень хороший кинолог. Вот. А хороший кинолог он потому, что чувствует собак. Вот, хороший специалист получился, квалифицированный.
Вообще из депрессивных специалистов по-живому хорошие получаются. Вот Боже и написала.
Ну что, переходим к слабым сторонам? Да.
Рассказывай. Ограничения, которые накладывают этот знать. Тип. Что это?
Мы с ним постоянно сталкиваемся.
Да. Итак, прежде всего, главный недостаток типа – это зависимость. Человеку абсолютно чужда автономность, как таковая. Да, получается, что у него нет собственных интересов в жизни, что у него нет собственных чувств в жизни, у него, может быть, даже нет собственных взглядов.
Точно нет, может быть. И нет собственных желаний.
Да. Так, ну, классику никто не читает. Другого не приходит. У Чехова есть замечательный рассказ «Яндекс к вашим услугам». «Душечка» называется. Вот почитайте про депрессивную женщину. Жесткая сатира депрессивного. Что еще? Депрессивный тип не зря называется депрессивным. В принципе, депрессия может случиться у любого психотипа, но только депрессивный может прожить в депрессии всю жизнь. То есть у истероида депрессия держится 3-4 дня, и причем он говорит, что это была жуткая депрессия. То есть не обычная, а жуткая. Там у компульсивного это несколько месяцев. Так вот, депрессивный может прожить в состоянии депрессии всю жизнь. То есть всю жизнь ныть, звонить обязательно в 3 часа ночи своим подругам или друзьям, жаловаться на трудную жизнь и ничего с этим не делать. Есть такой риск. Что еще? Дырка опять-таки ненасытная.
Но не надо думать, что депрессивный на самом деле искренне заинтересован в том, что происходит с другим человеком. Его это интересует только до тех пор, пока он не насытит свою дырку. А потом забудет.
Пока это имеет отношение.
Ну да. То есть вот про трехчасовой звонок, хороший пример. Если вам депрессивный регулярно звонит, чтобы вы ему посочувствовали, особенно по ночам, попробуйте как-нибудь позвонить ему в 3 часа ночи и попросить сочувствия или поддержки. Будете очень жестко посланы. Помню, такая тоже история была, у меня была раньше приятельница такая депрессивная, и она мне все время жаловалась на то, какие у нее интенсивные переживания по поводу других людей, и вот то она так прям чувствует, и так, и про справедливость, несправедливость, и все тому подобное. И я, значит, тогда еще молоденькая, глупая была, было у меня у самой какое-то яркое интенсивное переживание, и я вот вроде как она мне первая на ум пришла. Ну вот сейчас я ей позвоню, и мы с ней в полной мере это разделим, я ей звоню, а она со мной голосом полным металла говорит: и что? Принимай свои переживания, дорогушечка. Вот. Все иллюзии по поводу депрессивных мне в этот момент отпали. Раз. По поводу их сочувствия. Ну, то есть оно не искреннее, это инструмент. Оно может быть искренним, только если это имеет прямое отношение к самому депрессивному. Да.
Вот так проявляется, собственно говоря, эгоистичность депрессивная. Так. Люди депрессивного типа будут отрицать свою принадлежность к нему, как истероид. Но я с таким не сталкивался.
Как правило, депрессивные, когда узнают про сильные стороны, ужасно начинают этим гордиться и готовы признать свой тип. Так. О чем теперь поговорим? Про ограничения?
Ну, про них говорим.
Да?
Да. Продолжай. Про границы.
Про границы. У депрессивных нет границ.
Они их не чувствуют.
Они их не чувствуют вообще, постоянно нарушают. И в отличие от других типов, им очень трудно дается, в принципе, прочувствовать хоть какие-нибудь границы. Хотя бы свои. Или других. В то место, в которое они попали, автоматически считают своим. Например, и у меня такая история была, и у подруги моей депрессивной. Вот приезжаем мы к мужику жить. Он нас даже позвал туда жить. Зашли в хату. Первая мысль: боже мой, несчастный, как же он жил тут без меня. И быстро начинаем наводить свои порядки. Но они же есть кто? Границы? Себастьян спрашивает.
Ну, конечно, они есть. Где-то заканчиваешься ты, где-то начинается другой человек. Границы-то есть. Но вот обнаружить их депрессивному практически невозможно. Это то, что Перлс называл слиянием, как нарушение контактной границы. Пояснять, наверное, не надо, да? С самого названия все сказать. Слияние.
Метафорически депрессивные, как присоски, прилепливаются к другому человеку и пытаются жить его жизнью, его чувствами, его переживаниями, его событиями.
Не видят разницы между другим человеком и собой.
Еще при этом стараются делать ему приятно и хорошо под лозунгом: «Ну я же вот сколько для тебя делаю».
Как обнаружить, спрашивает?
Границы.
Да, как их обнаружить? Ну, смотри, например, в отношениях с шизоидным мужем, как только ты натыкаешься на грубость, это означает, что ты перешла границы. Вот это очень просто.
Ты, Зинк, на грубость нарываешься. Ужас.
Квартиру начинаете готовить, есть и себя кормить. Совершенно верно.
Ты вопрос читай громче, другие же не слышат.
Ну так они их тоже читают. Да, совершенно верно. Именно так это и выглядит.
И вот когда я уже вышла за рамки типа, и моя подруга поехала жить к мужику, любимому еще, важному и ценному, я ее, значит, своим долгом решила предупредить. Говорю: слушай, ты, пожалуйста, вот пойми, у тебя слепая зона границы вообще. Ты ни своих не чувствуешь, ни его. Вот чтобы не накосячить и не напортить в самом начале, возьми себе за правило, что в его доме твоего нет ничего вообще. Ты постоянно в гостях.
Вдруг он не любит больше. Так не бывает. Человек полюбил, он любит. Все.
Ну это же ужас. А вдруг не любит? Я что, тогда останусь одна? Я же тогда умру.
Ну, это у нас тема второго часа. Да подожди, мы тебе все расскажем, что ты. Как здорово.
Я тебе рассказываю про границы, между прочим, на примере другой своей подруги. Слушай внимательно.
Слушай, у нас тут не одноклассник. Давай, у нас радиопередача.
Ну да, я примеры рассказываю про границы.
Со Светой общаться.
Да я не со Светой, про границы рассказывала. Так вот, значит, допустив для себя такую крамольную мысль, что я на самом деле, а депрессивному стоит это сделать, потому что это действительно темная, слепая и совсем неизведанная зона, допустив для себя, что я не чувствую ни своих границ, ни другого человека, автоматом просто решить на всю жизнь, что здесь нет ничего моего вообще. Я в гостях. И учиться с этой позиции. То есть, если в гостях человек себя ведет и нарушает границы, могут больше не позвать в гости. Это хоть как-то дисциплинирует. Вот. Спрашивает разрешение. Можно мне тут присяду?
Можно я тебе поспорю?
Можно мне корочку черствого черного хлеба? Так, про границы понятно рассказала? Трудно, долго и мучительно, находясь в рамках ограничений типа, тренироваться, чувствовать границы. Трудно. И, честно говоря, пока была в рамках типа, так и не научилась достоверно их чувствовать. Вот мне казалось, что я уже все, а Женя мне говорил, даже близко не стояла еще. То есть это больше как заученные правила внедряется, а не как настоящее чувствование. Да, понятно, объяснила про границы. Хорошо. Еще ограничение. Ввиду постоянной слабости и утомляемости, низкая работоспособность в качестве ограничений депрессивных. И малейшая усталость – повод остановиться и не делать. Так, сейчас. Ага. Большие трудности в связи с этим, с самодисциплиной и с проявлением воли. То есть вот эту слабость, грубо говоря, в непроработанном виде ничем не перебить. Понятно, объективно, что надо сделать. Очень надо. Если никто с палкой над душой стоять не будет, а я устал, то я этого делать не буду.
Да, усталость – это легитимная причина прекратить что-либо делать. Уважительная причина.
Угу. Ввиду нецелостности. А какой... Расщепленности. Ввиду, значит, собственной расщепленности стремится найти кого-нибудь в жизни, не обязательно, например, мужа или жену, а хоть кого-нибудь, на кого ориентироваться, с кого брать образец. Надо завести мужа шизу. Вот. То есть вообще трудности ориентироваться в жизни как ограничение, так как нет ничего своего, не на что опираться, ищут образец. Ну и дальше уже можно вообразить себе, что из этого будет. Если результат депрессивному не нравится, безответственно обвиняет того, с кого берет образец. То есть тот авторитет, который сам же и назначил. А про это есть песня. Что-то там, значит, я всю молодость и всю жизнь к твоим ногам положила, что-то типа, а ты... А еще сегодня слушала по дороге на работу песню, что уже сердечко в маленькие кусочки ты мне разбил, что-то даже такое вот депрессивное. Света, пожалуйста, не тяни одеяло на себя, раздражает. Алиса, а вы задавайте свои вопросы, да. Мы будем тянуть одеяло на вас.
Пускай все тянут одеяло на себя.
Давайте, да, так. Будьте эгоистами, пожалуйста, да. Забудьте сестру.
Что она одна действительно тянет? И надо ее останавливать, тяни на себя. Давайте вопросы.
Через 4 минуты перерыв, задавайте вопросы. После перерыва про выход за границы типа. Действительно. Подтверждаю.
Продолжай. Что, нет вопросов, что ли? Пошли курить.
Ну, хорошо, давайте раньше сделаем перерыв, раньше попросим.
Шо, ура.
Сейчас я вам поставлю специальную песенку для депрессивных на мощное переживалище.
Песенку поставлю.
Музыкальная пауза. Впервые в нашем... Ой, кстати, да. Это тоже можно было, да.
Но они не поймут текст.
Ну, не важно, там на разрыв все. Мы включаем вам музыку, а сами идем на перерыв.
Всем слушать музыку. А мы никуда не хотим.
Почему?
Почему? Лучше. Продолжим. Ну, подумайте.
Oh,
мы вернулись. Скажите, как слышно?
Прием.
Алло.
Прием, как слышно?
А они
прием.
Еще не вернулись.
Ой, ничего себе.
Ваши лекции все больше и подробнее описывают качества разных типов. Примеривая их на себя, нахожу многое близким себе. Смешно, конечно, но именно это метание, наверное, отличает основу чисто компульсивного, неспособность выбрать и утвердиться. Что скажете?
Да, точно, совершенно. Именно компульсивное очень плохо, как-то неплохо, никогда не уверенное до конца. Угу. Собственно говоря, это один из больших затыков компульсивного типа. Жизнь в отсутствии уверенности. Несмотря на то, что вид обычно очень уверенный.
Он потому и уверенный, потому что внутри не уверенный. Хоть что-то должно быть уверенным.
Они здесь, все хорошо.
Я немножко хочу прокомментировать музыкальную паузу. Обратите внимание, о любви поют разно. Лара Фабиан, как представитель депрессивного типа, поет про чувствование. Она передает переживания в своей песне. И все ее песни такие. С одной стороны, у нее мощный, конечно, голос, красивый, но специфика ее именно в том, что она передает голосом переживания. Потому ее и люблю ужасно. Ой, а мы когда были на концерте, Шунина, он сейчас изображает. Вот, так она своим диапазоном переживаний накрывает весь зал с головой и, наверное, еще на несколько километров в диаметре. А депрессивный уверен?
Как правило, да.
Давайте так еще раз. Примерно понятно, как узнать их в обществе депрессивных. Нормально мы описали?
Отвечайте.
Юра, мы понятно описали?
Это я понял, как он здесь будет. Юра, скажи нормально. Напиши нормально. Сейчас узнаем, как он будет здесь.
Да. Хорошо, тогда переходим ко второй части, да? Про выход за рамки.
Да. Это будет галерея.
Еще раз внешний вид, пожалуйста, просит Алиса. Он может быть...
Чаще всего пухлые. Не всегда, но чаще всего. Да, стонут, ищут контакта. Прилипало, в общем. Но это слишком примитивное описание. Не все так просто. Люди же взрослые. Это дети ищут контакта открыто. А взрослые могут и камуфлировать этот поиск контакта. Но рано или поздно выяснится, что да, самое важное в жизни для депрессивного типа — это контакт, близость, чувства, отношения.
Про глаза говорили, что они влажные, Алис.
Стихия — вода. Человек — вода.
Его нет. Юр нас бросил сегодня. Ему не нужны мы. Ты думаешь над тем, как сказать?
Нет.
Хорошо. Шизоидов не проведешь.
Вот и.
То есть изменчив? Да, изменчив. Подстраивается под среду. Он же ведомый. И чтобы быть любимым, в общем, по большому счету, готов на все. Вот я крайний пример рассказывала, что даже если от меня будут ноги вытирать, это все равно жизнь, если рядом есть люди, и они хоть что-то ко мне чувствуют. То есть изменчив, а потом... Ну да.
Да. Держится русло. Конечно. Но меняется русло, меняется он так, как будто тек всегда так.
Вообще за чувство многое готов сделать. Хорошо, если еще появляются вопросы по первой части по описанию, вы пишите, а я пока начну рассказывать про выход. Напоминаю, начнем сначала опять с фундамента. Напоминаю, ассоциативный страх смерти у депрессивного – это страх остаться в изоляции, в полной изоляции. Я совсем один – это смерть, равно смерти. Навязчивость, Дим?
Нет, это страданиями навязывается. Так-то навязывается страдание.
На поверхности этот страх остаться в изоляции выглядит на уровне ума. Можно отследить на постоянных мыслях «я никому не нужна, не нужен», «ах так, тогда и мне тоже никто не нужен». В отношениях с противоположным полом бывает, как проявление, например, бросают сами, почувствовал, что с ними хотят разорвать отношения, на всякий случай, чтобы было не так болезненно первым разрывать отношения. Так вот, значит, это фундамент, страх остаться в изоляции. Второй фундамент, вернее, его отсутствие, вторая часть внутренняя, это отсутствие собственных точек зрения и собственных желаний. И вот, исходя из этого фундамента, практика выхода за ограничение невроза такова. Отслеживать свои собственные желания, начиная от примитивных, поспать, поесть, чего-то посмотреть, позвонить другу, поговорить, пойти провести время с любимым или что-то сделать, неважно какого рода желание, это с одной стороны. С другой стороны, категорическое желание чего-нибудь не делать, не хочу, не хочу-ка, это тоже желание. То есть желание от протеста, можно сказать, желание от противного. Вот обе эти категории желаний отслеживать, на всякий случай стоит завести тетрадку, которую носить с собой или блокнот туда записывать, фиксировать эти желания и говорить самим себе «нет». Я не буду этого делать. Я отказываюсь это делать. Почему? Потому что невроз руководит депрессивным именно на уровне желаний. И депрессивный, который услышал, что у него нет желаний, странно, что никто не написал. Я вообще ожидал в первой части. Как-то нет, есть у нас очень даже желания. То есть депрессивному, наоборот, кажется, что он переполнен своими желаниями. Что они у него постоянные и переменчивые. Но это не его желание. Источником желания является не он сам. Это он славливает от других людей или от обстоятельств. Отказав себе выполнять как бы собственные желания, у депрессивного начинается паника, истерика, и страх смерти обостряется. Начинается внутренняя паника. А как это может выглядеть? На уровне мысли это может выглядеть так. Хорошо, не мороженое, тогда спрайту, тогда чашку кофе, хотя бы воды, что-нибудь. Что-нибудь нужно прямо сейчас выпить или съесть. Все, устал, больше не могу, хорошо, тогда сядем отдохнем. Ну, конечно, так нет, не во множественном числе. Тогда хочу сесть отдохнуть. Вплоть до, особенно у депрессивных,
в исполнении собственных желаний.
Любых, всех.
Хочу мороженое. Нет, не буду есть. Холодно, хочу одеться. Нет, не буду, буду мерзнуть.
Угу. Вот. Добровольный отказ от исполнения всех своих желаний, какими бы они ни были. Вы заранее не пугайтесь, я сейчас все объясню. Это только первая часть. Добровольный отказ. Дальше? Да-да, сейчас я расскажу. Сейчас расскажу. Ультрамарин, я вижу вопрос и обязательно на него отвечу. Алиса, тоже вижу вопрос, я уже веду к этим ответам. Так вот, после того, как депрессивный отказывает сам себе в исполнении своих желаний, ну, своих в кавычках в данном случае, возможно, два варианта действий. Первый вариант действий, если желания были здоровые, например, импульсы физического тела или импульсы из пространства, тогда никакой паники, никакого ужаса не происходит. И обострение страха смерти тоже не происходит. То есть естественное, здоровое, нормальное желание ждет сколько угодно времени. Не мороженое, хорошо. и ничего взамен ум не предлагает в этом месте. То есть ровно нет, так нет. Ну не спать, так не спать, ладно. Ну не пойдем сейчас в туалет, ну хорошо, ничего страшного не произошло. Если это желание было продиктовано неврозом, начинается паника. Это настолько ощутимая паника, которую ни с чем не перепутаешь. Повторяю, сначала на уровне мыслей быстро проскакивают альтернативные действия какие-нибудь. Тогда чем-нибудь забить эфир, как говорится. На уровне физическом могут быть очень сильные, вплоть до интенсивных, ярких, болезненных ощущений. Например, хочу съесть мороженое, говоришь себе нет, начинает резко сводить желудок. Быстро ум объясняет, если я сейчас не поем, у меня случится язва желудка. Как минимум гастрит. Вот уже, вот ломка точно, да. Наркоманская ломка очень подходит в описании, хотя никогда не была в этой ломке, но Женя работала в клинике наркоманов, говорит по коже.
Нет.
Ну, не совсем, но ломает и крутит, да, действительно. Наверное, сильно облегченная версия, но она есть. Ум это быстро объясняет объективными совершенно обстоятельствами, подтягивает какой-нибудь уровень медицинских или еще каких-нибудь знаний и объясняет подробно и популярно, почему обязательно надо это сделать. Так или иначе, на всех уровнях человека, ощутимых, происходит уговаривание как бы или угроза самому себе обязательно это сделать. И почему? Так вот, задача депрессивного, находясь здесь и сейчас, находясь на уровне присутствия, наблюдать за мыслями, за чувствами и за переживаниями и не делать в этот момент ничего. Паника, болезненные, разрывающие ощущения, состояние ломки усиливается, доходит до предела. Напоминаю, если делать все по-честному, больше нескольких минут это не бывает. Если по 30-40 минут, значит, вы уже наслаждаетесь страданиями и мучениями и кормите свою дырку. Таким образом. Ну, хоть что-нибудь почувствовать, да? Используйте отказ от желаний как провокацию на переживание. Вот, это хороший критерий. То есть, если у вас этот всплеск происходит быстро, значит, вы все делаете по-честному. Если затягивается уже от 10 минут, вы делаете что-то не то. Вы кормите свой невроз. Вот, значит, доходит до апогея, до страха, ужаса, кошмара, сильных болезненных ощущений, ярких, режущих, колющих. Потом, как будто ничего не было, настолько резко смена состояния в ровное и сбалансированное, как будто только что, секунду назад, ничего и не было. И наступает долгожданный миг свободы. Похоже по инструкции на то, что я говорила на истероиде, пожалуйста, прочувствуйте разницу. Сейчас потеряла мысль, сейчас поймаю обратно. Ага. Вот эти миги свободы сначала будут секундами, потом постепенно будут удлиняться и могут доходить до нескольких часов. В эти периоды ваша задача прочувствовать именно состояние вот этой необусловленности, тотального присутствия здесь, сейчас и свободе. Это поможет вам сформировать мотивацию и готовность проходить через еще большие страдания в этом смысле. Так, с этой частью я пока закончила, еще не полная инструкция, возвращаюсь к вопросам. В чем нужно отказывать, Алиса? Так вот, по инструкции выхода из невроза отказывать во всем. И когда наступает миг свободы, только в это время смотреть, на самом деле, мне это нужно или нет. И только в этот момент это становится очевидно. Когда желание было продиктовано неврозом, оказывается, что мне это было и не нужно. Мне просто нужно было покормить свою дырку. Если это на самом деле было нужно тебе, желание остается, но оно больше не навязчиво. И если его подвинуть, ничего страшного не происходит, никакой паники, спокойно и ровно, и в светлом уме и ясной памяти, или наоборот, в ясном уме и светлой памяти. Да. Свободно можно уже принять решение, буду я это делать или нет. Еще раз обращаю внимание, к сожалению, были такие случаи не раз. Депрессивные почему-то, выслушав эту инструкцию, считают, что они теперь не будут исполнять свои желания совсем никакие. перестают ходить на работу.
Говоря, что они хотят.
Да, общаться со своими друзьями, значит, питаться, спать, ходить в туалет. Вот не надо этого делать, пожалуйста. Речь не о фактическом отказе, не о бездействии речь, а о отказе выполнять свои собственные желания как капризы. Повторюсь, отказывать во всем, наблюдать свою реакцию на уровне ума, мысли, на уровне переживаний, чувств, ощущений внутреннего пространства. Потом происходит резкая смена, теперь уже Севастьяне отвечают, как определить миг свободы. Это резкий переход из одного состояния в другое. Вот только что была буря.
Я думаю, она не ошибется.
Да, абсолютно не ошибешься. Это настолько очевидно. Не постепенное угасание происходит этого, как затишье. Если это происходит постепенно, скорее всего, это и ты делаешь сама. Снижаешь интенсивность. Переход происходит именно резко. Полная тишина, покой и вот то состояние присутствия, о котором мастера говорят. Ну, очень кратковременное получение. А как определить, что это именно его желание, ультрамарин спрашивает? Как определить? Хочу. Хочу или не хочу, да. То есть, может быть, две категории желаний. Хочу или не хочу. Получается бег по кругу.
Бег по кругу получался до сих пор, дорогая моя. А это как раз выход напрямую.
А как удержать миг свободы? Никак.
Ты посмотришь жаден.
Он побудет и пройдет. И будет в следующий раз только после наблюдения следующей паники и ломки. Значит, хочу предупредить депрессивных. В отличие от других типов. А, нет, сначала про общность. Значит, общее. Чем ближе вы к границам своего невроза, к границам собственных ограничений, так сказать, тем сильнее страх смерти ощущается. Это общее у всех типов. Потому что в специфике выхода за пределы типа и лежит, собственно, полное проживание своего ассоциативного страха смерти. Это общее у всех типов. Отличие у депрессивного, чем ближе к краю, тем больнее и сильнее и интенсивнее и быстрее проскакивают мысли. Переживание чувства интенсивнее, ярче, физические ощущения более болезненные. Тавтологию сказал. Ну, короче, нарастает интенсивность ощущений. Вплоть до болезненных резких. Расскажу свой пример. В общем, хуже примеров я не встречала. Или мне не рассказывали?
Я не согласен. Да и не надо.
Сейчас, подожди, Алисия, я отвечу. Я сначала все-таки расскажу яркий пример. Если кто-то из слушателей все-таки решит выходить за рамки типа, к чему быть готовым. Когда у меня был самый последний раз вот этот, состояние паники, ума, внутренние ощущения, ощущения внутреннего пространства были похожи реально на смерть. То есть для меня это было одно и то же, что смерть. По ощущениям я как будто не пережила смерть. Ощущение внутреннего разрыва, и назвать это болью, ну, это такая, в таком случае, боль на все тело, и на все внутреннее пространство, разрывающая боль. Да?
Да?
А вот было такое, как будто я разрывная пуля. Разорвало на части, на хомяков. Вот, это раз. Второе, было настолько больно внутри, что я, сжимая руками, сжав руки в кулаки, ногтями пробила себе до крови ладонь. И не заметила это. То есть внутренние ощущения были гораздо сильнее, чем физические. Понятно сказать? Да?
Нет.
Нормально? Вот. Но это был самый последний раз. А началось все с того, кстати, может, кому пригодится. Поймала я себя на таком желании, казалось бы, абсолютно естественным. Уложила старшего ребенка спать и захотелось мне пойти с мужем пообщаться. Но я к этому времени уже наблатыкалась и уже несколько месяцев делала эту практику. Остановила себя и спросила, а не пойду я мужу сейчас общаться? Вот лягу сейчас обратно в кровать и никуда не пойду. И что тогда? И началась вот эта паника. когда ты что?
Угу. Видишь, Света, значит, не согласна. Как когда не хочу? То же самое. Не хочу, а буду. Так, Алиса.
А когда не хочу, тогда буду, да. Противоположность.
Ничего себе не умею. Отказывать.
Ну, Женя попорчала, я все-таки объясню, Алиса. Зачитываю полностью ваш вопрос. Если это и так ведомый тип без своих желаний, еще и отказывать в минимуме. Так вот, Алиса, если не отказывать себе в ложных желаниях, вы никогда не найдете своих. Если вы на самом деле депрессивная, вы все время выполняете не свои желания и все время живете не свою жизнь. Если вас это устраивает, не надо выходить за границы типа.
Ну, можно прожить в нем всю жизнь.
Да, можно прожить всю жизнь. Но когда это вас достанет, когда вы все-таки осознаете и понаблюдаете за тем, что вы живете чью-то жизнь, но точно не свою, и это до тошнотиков достанет, вы можете вспомнить, чего делать. Еще раз о типе и уровне переживаний. Непонятно. Конкретизируйте, Алиса, вопрос.
Что, все сначала, что ли?
А Ультрамарин сказал, что да, так понятно. Видимо, про желание. Да. То есть сначала надо разгрести чулан ложных желаний, чтобы обнаружить свои. А вот еще поделюсь своим, может, тоже кому пригодится. Я разгребала на всякий случай и слой желаний, и слой мыслей, точек зрения. То есть прям взяла и стала делать остановку мыслей, практику, в таком ракурсе. Зафиксировала мысль, не думаю ее, и внутренний вопрос к себе. Чья это мысль? Кто эту мысль думает? И обнаруживаю, например, мама, муж, папа, точка зрения такого-то человека, такого-то человека, такого-то авторитета. И их просто двигаю. А что на эту тему у меня еще есть? Что еще я думаю на эту тему? Следующая мысль. А это чья? Опять не моя. Прям нахожу как-то собственника, автора этой идеи или этой точки зрения. Опять не моя. Отодвигаю. Дохожу до дна, больше нет никаких точек зрения, ни чужих, ни своих. И вот это был реальный ужас. То есть те депрессивные, которые еще пока не уверены, что им надо выходить, попробуйте разгрести вот так вот пару раз слои своих желаний и точек зрения. Когда вы к своему ужасу увидите, что там нет ничего вашего вообще, то есть у вас нет точки зрения по этому поводу своей никакой. Ну, конечно, нужна хорошая честность. А, вот, вспомнила. Я сейчас, да, почитаю вопросы.
Нет, слава.
Я предупреждала, что меня на депрессивном понесет.
Ну, тут вопросы еще есть,
сейчас
тоже надо отвечать. Ты по полчаса на один вопрос.
Неправда. За 24 минуты я уже рассказала очень много. Так вот, про собственные желания пример. В фильме как это? «Продолжение красотки», которое называется «Сбежавшая невеста». Вот, когда она обнаружила себя в том, поймала себя на том, что она даже не знает, какую яичницу она любит. А все время копировала желания своих мужиков, которых собиралась замуж. Вот, это про депрессию тоже. Так, страх смерти, имеется в виду буквально страх умереть.
Совершенно верно. Именно он и имеется в виду. То есть будет казаться, что ты умираешь. Сам.
Угу. Не так много вопросов, Женечка, задавай себе.
Когда я отвечаю, это будет. Как долго тебе?
Чувствую подвох в этом вопросе.
Нет, никакого подвоха, просто спрашиваю.
Да? Ну да. Хорошо, у меня длилось 9 месяцев. Вообще бывает по-разному. А бывало и короче, бывало и дольше. Другие страхи возможны? Не понял.
Других не бывает.
У других типов, конечно, возможно.
Не, кроме страха умереть. Что это вопрос?
Алиса, конкретизируйте вопрос, пожалуйста.
Это, кроме страха умереть. Бывает, но все это страх умереть. Это единственный страх, который существует везде.
Но принимает разные формы.
Смерть же можно принять через страх.
И как поняла, что это был последний раз. А потом я отменяла все желания, отказывала себе, и больше ничего не происходило, никакой паники. Ну нет и нет. То есть желания стали оздоравливаться, и потом постепенно стали появляться свои собственные. Потихонечку.
Стала черствой эгоисткой. И упрямой.
как ощущается выход из типа депрессивного. А, ну, Севастьян у нас первый раз, поэтому для всех на всякий случай тоже напомню, да? А, после выхода из своего типа человек автоматически вываливается в противоположный тип, в данном случае в шизоид.
О котором мы поговорим через неделю.
Ну, это было очень смешно. Я, когда провалилась в шизоида, я так хорошо стала своего мужа понимать. Мне так стало по-честному внутри, прямо его жалко. За все те годы, когда я его мучила, когда я была бесчувственна по отношению к нему, когда я совершенно, как мне казалось, я прекрасно его понимаю, а я его не понимала совсем. И те чувства, которые я разделяла, я видела не в том ракурсе, а из своих эгоистичных депрессивных подходов. То есть вот тут вот раскаяние пронзило меня всю. И я, может, буквально сейчас не помню, не ходила, не просила прощения, но внутри себя я постоянно просила прощения. И до сих пор, уже спустя несколько лет, я часто к нему обращаюсь и говорю: «Господи, как ты со мной жил? Наверное, только по большой любви. Как ты все это выдержал? Я не знаю». Это
потому... Я до сих пор с трудом.
Депрессивный – это ужас вообще. Мне кажется, это самый ужасный.
Нет.
А...
Самый ужасный любой.
Это моя субъективная точка зрения. Так вот, а Женя стал узнавать себя. То есть я стала узнавать его, стала больше его чувствовать и понимать изнутри, а он на мне стал видеть свои взгляды. Помнишь, история-то за компьютером?
Да, да. Классический случай, когда беспокоишь шизоида, он реагирует очень сдержанно и вежливо, и даже доброжелательно. Но во взгляде всегда читается ожидание, когда ты уйдешь. Вот. А, пришел, сказал, что нужно, ну и иди теперь. И вот однажды я пришел, Гарри сидел за компьютером, и я увидел этот взгляд. Я...
И со мной стали происходить совсем незнакомые, с одной стороны, сейчас внимательно слушайте, но абсолютно естественные состояния. Потребность быть в уединении. То есть они ощущались как естественные, как нормальные, но непривычные, незнакомые. И это происходит с каждым типом, когда он выходит за рамки. То есть то, что было до сих пор, например, страшно и неприемлемо, происходит само собой. Как будто так и должно быть.
Как будто так было всегда.
Да. Но непривычно. На уровне привычки и даже на уровне ума непонятно, что это такое со мной происходит. Но явно что-то здоровое и хорошее. Вот. А теперь подсказка и рекомендация депрессивным, которые решатся сейчас или когда уже дали до ручки, это все-таки делать.
Сидеть надо по чуть-чуть, не страшно.
Чуть-чуть.
Хорошо. Веточка течи.
У депрессивных же тоже бывает потребность побыть в уединении.
Ага, знаем.
Это больше потребность отдохнуть от интенсивности переживаний немножко.
Даже сейчас потребность побыть в уединении, чтобы пришли и вытащили оттуда.
Да, тоже вариант, я забыл про это. А, так вот, есть вспомогательная рекомендация для депрессивных, как ускорить проживание ассоциативного страха смерти. Быть жестоким по отношению к себе, своей слабости. Жестоким не в смысле не кормить себя, не давать спать, сбивать, еще чего-то. Нет, не об этом речь. А жестокость по отношению к своей слабости, жалости и немощности. А в эфире такие слова нельзя говорить. Кто был на эсте, мантра Бродецкого, состоящая из двух слов. Первое слово «не», второе слово из четырех букв начинается на «е», заканчивается на «т», очень хорошо для депрессивных подходит. Не могу, а делаю. Литературу.
Не, ну что? Только там. С мантрами нельзя пользоваться.
Оранж улыбается, видимо, понял. Алёша уже озвучил. То есть те, кто знает, о чем я, те поняли. Вот. А еще рекомендация личная. У меня много опыта на эту тему, поэтому вы лучше задавайте вопросы. Я что вспоминаю, то озвучиваю. Значит, в рамках проживания страха смерти я поставила эксперимент, который шикарно сработал. Накрывает слабость, немощность и усталость, вот эта депрессивная. или состояние вот этой чмокающей такой дырки, типа всем в груди. И я, значит, ну, умирать так умирать, все равно принимать и проживать страх смерти. Вместо того, чтобы убегать от этого в исполнении каких-нибудь желаний, я плюхалась прямо туда, в эту слабость и немощность, и погружалась, и начинала как на процессе правды ее усиливать, притягивать к себе, как бы стремиться туда, в эту смерть. Обнаружила, потом давала рекомендации другим депрессивным, тоже работает, обнаружила, что при достаточно хорошем погружении в какой-то момент упираешься в дно сначала, а потом с этого дна идет такой приток сил по причине того, что депрессивный сам сливает собственные силы в эту жалость и в эту слабость. И там же под этой слабостью и жалостью к себе лежат те резервы силы, которые он туда отгрузил. Как бы сложил в архив, но доступ к ним остается, но только через проход в эту слабость и жалость. Вот, это такой вариант быстро подзарядить батарею для депрессивного. Даже если не собираетесь выходить из типа, а если нужны силы, а их прямо сейчас нет, плюхайтесь в свою усталость и слабость и доставайте оттуда резерв. А, что происходит в пространстве с дыркой, вот еще, наверное, надо рассказать, в ответ на вопрос, как поняла, что это был последний раз. Вот, точно. Это тоже ни с чем не перепутать. Значит, после того, как случился последний раз, я, конечно, не знала этого. Но в ближайшие дни после этого начала происходить очень странная, необычная вещь. На уровне грудной клетки, там, где раньше была чмокающая дырка, вот эта депрессивная черная, было ощущение примерно неделю, что у меня там кто-то вставил, по ощущениям, чуть ли не железную металлическую капсулу на это место. Как будто имплант какой-то вставили, внедрили. То есть была дырка такая мягкая, свободная, без четких краев, да, и не было там границ никаких. Она расширялась, уменьшалась, но все равно такая была гуляющая, зияющая рана такая. Как будто кто-то инсталлировал, прямо поставил так чпок капсулу с четкими границами. Это первую неделю происходило. Довольно болезненно, потому что непривычно. А потом, еще примерно неделю, эта капсула с самого дна стала заполняться. Как будто наливаться чем-то. Непонятно чем сначала. И вот когда она залилась до краев и стала выливаться наружу, только тогда я увидела, что это и есть теперь любовь. Я понятно объясню, Женя?
Мне, да.
То есть только в этот момент я стала реально способна на переживание любви. Мне казалось до этого, что я умею любить, ничего подобного. Это было что-то похожее на поверхностные уровни там, влюбленности, не знаю, тяги к любимому, это я называла любовью. Но это была невротическая тяга. А настоящее изливающееся вот это переживание из груди, переживание любви, случилось только после выхода за рамки типа. У меня ощущение, что этот процесс бесконечен, все процессы правды вываливаются в то, о чем ты говоришь. Да? Чи-чи. Да, бесконечен, чи-чи. Ну, я думаю, ты уже в том числе ощущаешь, что с каждым следующим шагом становится легче. Вот, то есть буквально то, что я описала коротко, можно сказать, как дырка буквально на уровне физических ощущений как бы зарастает. Дырка зарастает. Пространстве. И вместо дырки становится полный. А что, депрессивный не способный на любовь? Ну вот я поделилась своим опытом. С точки зрения сейчас, мне кажется, что я была не способна на любовь, когда была депрессивна. Ну, когда была в рамках этого типа, я осталась, конечно, депрессивной. То есть я любовью называла тягу и вот это вот «дай, дай, дай мне нежность». Дай.
В общем, можно сказать, что нет. Не способна. Если воспринимать любовь как поток исходящий из тебя, то там мало чего исходит. Редко.
Он способен позволить себя любить, но способен ли любить сам? Ну, может быть, временами, когда дырка сыта.
Ну да, да, нет, способен на любовь, но это, конечно, совсем не то качество.
Как будто это дырявое сито, решето. Любовь-то есть, она производится, но она как бы просачивается все время, как песок сквозь ладони, куда-то утекает.
Да, то есть она как бы поток любви как будто недостаточно мощный, чтобы изливаться на руку. Совершенно верно.
По какому критерию ты определяла, твои ли мысли и желания были у тебя, когда я их писал, сортировал?
Очень просто. Я даже запомнил. Если все проходит без следа, когда отказываешься их исполнять, значит, был чужой.
Нет. Про мысли речь.
Про
мои или не мои мысли и желания.
Достаточно.
Я повторюсь тогда еще раз эту технику. Повторю. Я ее сама придумала. Сработала она хорошо и на других тоже работает. Значит, есть такая техника остановки мыслей. Делается она так. Появляется в голове мысль, ты ее регистрируешь, как входящее письмо в электронном ящике. Фиксируешь на ней внимание. Вот так я подумала сейчас. После этого вопрос самой себе. Вместо того, чтобы думать эту мысль, вопрос самой себе. Чья это мысль? Кто так думает? Или про желание. Чье это желание?
Процесс остановки.
Простите, пожалуйста. Простите. Ну, первая часть совпадает, да, процесс ни при чем. И если вы честно задаете себе этот вопрос, то тут же есть ответ. Чья это мысль, чье это желание. Дальше эту мысль двигать, то есть ее не думать, с вниманием к себе. А что еще я по этому поводу думаю? Приходит следующая мысль. Опять вопрос. А это кто думает? И так до самого конца, когда перестают приходить мысли на эту тему. Алиса, понятно ответила?
Что тут советчик? Раскрывать сердечную чакру, говорят. Ну, то, что я видел, раскрыватель сердечной чакры, одно другого не заменили совершенно. Пятница.
Может, ты попробуешь объяснить?
А что объяснить? Какому критерию ты это... Тут нечего понимать. Просто появляется мысль, задаешь себе вопрос, чья? Ответ приходит сам. Кто это подумал во мне? Мама, папа, кто? Ответ придет сам. Это не понимать надо, а делать, короче. Тогда будет все понятно.
А то, что ты думаешь, что это твои мысли, ты ошибаешься на 100%. Не твои мысли. А по поводу сердечной чакры. Я тогда, когда сама это делала, не знала, что есть такая практика. Она, конечно, была. Но есть практика, сильно способствующая конкретно выходу за рамки депрессивного типа, называется шестиконечный крест Будды. Аудиосопровождение к этому процессу можно скачать на сайте Touching.ru в разделе практики. Шестиконечный крест Будды.
Это не заменяет.
Не заменяет, только способствует.
При помощи этой практики невозможно выйти за рамки типа. Но как вспомогательно используют.
Это ускоряет процесс смерти. Когда конец копания, как он определяется? В мыслях. Ну, в какой-то момент больше нет мыслей на эту тему. Все, конец копания. Всматриваешься дальше, и оказывается, что ты по этому поводу не думаешь ничего. У тебя нет вообще своей точки зрения на этот счет. Вот так он и определяется. Все, конец, нет больше мыслей на эту тему. А она не может работать как прикорм для дырки. Если делать шестиконечный крест Будды в строгом соответствии с инструкциями, то нет. А если отступить от инструкции и как-то увеличенное наполнение переживанием любви использовать для кормежки дырки, тогда да, может. Смотря куда направлять. Еще вопросы? Так здорово, когда есть вопросы. Скажи.
Да. Значит, при корме для дырки все сгодится. Можно использовать и это.
Да.
Зависит от задачи.
Можно еще раз повторить путь выхода за рамки. Да, давайте повторим. Значит, так как у депрессивного нет собственных желаний, то невроз именно в этой слепой зоне подсовывает команды в виде желаний. То есть управляет депрессивным посредством желаний, убеждая его в том, что это и есть его собственное желание. Самый лучший способ, исходя из этого, это фиксировать свое желание. Напоминаю, для этого действительно стоит завести блокнотик или тетрадку, носить с собой. Как только возникает желание, тут же его туда записывать. Говорить самому себе, после того, как зарегистрировали желание: нет, я этого делать не буду. А если желание выглядело как «не хочу, не хочу», «буду». Это такая команда уму и неврозу, что хозяин здесь я. Не ты решаешь за меня, руководя мной через мои желания, как бы мои, а я тут решаю, что я буду делать, а что нет. Итак, добровольный отказ. Дальше по критериям. Если желание отодвигается спокойно, на уровне мыслей, на уровне переживаний и чувств и ощущений, ничего взамен не возникает, ну нет и нет, для верности первое время, пока вы еще не нашли вот этот механизм, лучше подождать несколько минут для верности, минут 5 хотя бы. Потому что ум умеет ждать. Он может отвлечь вас и предложить какую-то альтернативную другую тему, например. То это желание можно делать, можно не делать. Можно выполнять, можно не выполнять. А если начинается паника, боль, интенсивные переживания или хоть какие-то переживания, активный мыслительный процесс, объяснение самому себе, почему обязательно надо это сделать или чем это заменить, значит, это то самое. И вот эту панику на уровне мыслей и чувств, ничего не делая, нужно наблюдать. Не строя никаких планов, просто быть здесь сейчас, просто наблюдать. Если вы по-честному наблюдаете, не соскакиваете, не используете это как прикорм для дырки, те переживания, которые накатывают, то это занимает несколько минут максимум. Вообще, по-хорошему, 1-2 минуты. Бывает даже как хлопок до 30 секунд. После того, как это все произошло, главный критерий – резкая смена состояния на состояние тишины, покоя, ровности и ощущения свободы. И только в этот миг принимать настоящее решение – буду я это делать или не буду. С точки зрения «мне нужно» или «нет» по-настоящему. В процессе прохождения вот таких вот ломок, чем дальше, тем больше становится очевидно, собственно, как и у других типов, что ум злейший враг, что он совершенно не во благо вами командует, хотя объясняет все очень красиво. Что остается после выхода совсем? Не знаю, я еще только в четвертом.
Ну, в общем, предположить это можно. Абсолютно полноценная личность, полноценный человек. Без ограничений, но психотипом, но с сильными сторонами всех четырех. Ну, это... О сверхчеловеке говорю я.
Ой, кстати, хотела поделиться, имеет отношение к нашим эфирам про типы. Сейчас нахожусь в астероидном. Буквально несколько дней назад соприкоснулась на уровне сознания уже со страхом смерти истероида. То есть я впервые его вообще заметила. Как я его ощущала просто, а тут осознала. Через сон. Мне приснился сон, что у меня дома все одинаково, все одно и то же, стабильно, надежно и вообще-то хорошо. И вся моя семья счастлива безмерно. То есть все прям налажено и хорошо, а мне кошмар. Картинка не меняется. Для меня это смерть, и мне хочется вырваться из дома хоть куда-нибудь, и даже пофиг, с семьей или без. Но лишь бы хоть что-нибудь поменять.
Истероидный приснился. Кошмар. Все рубашки одного цвета.
Алиса спрашивает: когда выходишь за рамки, что происходит с человеком, как он меняется, появляются ли свои мысли, взгляды, действия, любовь, и что еще новое появляется? Мне почему-то кажется, что Алиса время от времени отходит покурить.
Да, похоже на
это. Она вроде как все время с нами, но
появляется. Единственное, что они не появляются сразу все. То есть появляется возможность заполнить вот это пустое место не чужими, а своими мыслями, взглядом, действием, своей любовью и всем прочим. Но это процесс постепенный, это не появляется по волшебной, как по волшебной палочке вдруг. Я понятно?
Да. Угу. Постепенное наполнение происходит. Начинает формироваться. Но в случае с депрессивным переход этот еще можно отследить по таким проявлениям, как вдруг появляется тяга к приобретению новых знаний. Вот живой интерес, прям страсть к изучению чего-нибудь. Потому что до сих пор не было интересно. Хочется вот прям заниматься чем-то конкретным. И желательно еще, чтобы никто рядом не стоял, не мешал. Противовес тому, чтобы...
Не помогал.
Да, не помогал.
Да. Перестает жить чужими желаниями. Да, перестает. Он... Нет, это уже бывший депрессивный. То есть все сильные стороны развитые, все навыки полезные, они никуда не деваются. Как мой любимый пример, езда на велосипеде. Если уже научился, то ты можешь продать велосипед, купить новый, и уже не разучишься. Тип по нему... Нет, тип уже трудно определить. То есть чем, вообще, чем здоровее человек, тем труднее по нему определить тип.
Ну, в базе все равно остается депрессивный. Вот, Алмазка, могу поделиться таким, например, наблюдением за собой. У меня линейка переходов была такая: депрессивный, шизоид, компульсивный и вот сейчас истероид. Если происходит что-то новое в моей жизни, то у меня страхи ассоциативные по очереди проскакивают за какие-то доли секунды. То есть сначала первое, что «Боже, я останусь одна», первая реакция. Она даже на уровне мысли не всегда успевает проскочить, а вот на уровне переживаний. Следующее шизоидное проявление. А я тут не пропаду? Ну, не исчезну, не растворюсь ли я? А компульсивный страх следующий. Да тут же ничего не понятно, это хаос. Потом истероидный. Ой, а вдруг опять все станет одно и то же и однообразно. Они проскакивают быстро, один за другим, но в четкой последовательности. Например, так вот. Тип по нему уже определить. Ну вот мне вчера друзья сказали, что если бы они не знали, что я была депрессивная, это трудно определить. Женю тоже, например,
я,
трудно.
Я на этот ответил, вопрос уже ответил.
Это просто не зачитал ли?
Во мне тоже мало шизоид.
Элис, я, по-моему, уже ответила на ваш вопрос. Да, я писала ему.
Пример паники. У тебя есть еще какой-нибудь пример паники?
Ну, я могу детализировать.
Давай. Кошмар, кошмар.
Например, депрессивный захотел пописать. И казалось бы, совершенно нормальное, естественное желание. Чего, в туалет хочу. И так обстановка спокойная, ну, да, совершенно объективно. Ну, стоит проверить. Вы себе говорите, не пойду писать.
Никогда.
Никогда. Не буду писать, все. Я с этого момента ни, принцесса никогда никакой. Все. Вот. Если это было здоровое желание, естественное, то ну нет и нет, ну ладно, и пошел заниматься дальше какими-то вещами, или продолжаешь не делать ничего. А если это был манипулятивный ход невроза, то давление внизу живота. Я же сейчас описываюсь. Рези. Так, я знаю, что нельзя долго терпеть, потому что может быть там чего-нибудь. Хорошо, если не писать, то тогда, не знаю, в душ сходить. А тогда и противоречивые могут желания приходить. Чаю попить, хоть что-нибудь, подойти посмотреть в окно, сделай что-нибудь. Вот этот момент нужно замереть на месте и не делать ничего, не передвигаться.
Вот так видит паника, выглядит паника. Что делать, ты уже рассказал опять.
Да.
Дальше.
Я на всякий случай еще раз повторю для тех, кто впервые к нам присоединился. Выполнение этой практики, не злись, пожалуйста, ты неразумно слышишься сейчас.
Я не злюсь.
Прекрати злиться. Это шутка была, ребят. Стёп.
Все, так больше вот. Не злюсь.
Послушно. Так вот, любая практика встраивается в обычную жизнь и ей не противоречит. Эту практику можно делать в течение обычной жизни. Просто остановиться и не делать ничего. Это можно всегда. А кто определяет, спрашивает Севастьян, сколько находится...
Находиться
в другом типе?
У людей Бог.
Бог.
Благодарный вам.
Определяет только Бог. Больше никто. Я правильно ответил?
Да. а Бог это я. Ко мне обращайтесь.
Свет, это происходит само собой. Ты не была на прошлых эфирах, поэтому я тебе отвечу и на всякий случай тем, кто это тоже пропустил. Усилия прилагать человеку требуется только по выходу из своего собственного типа. Все остальное происходит естественно и само собой. И невозможно регламентировать, сколько я буду находиться в каком-то типе. Это происходит все естественно, по импульсам. Алмазка пишет, переходы по типам происходят, если разрушить один, перевалиться в противоположный, перевалиться, потом противоположный тоже разрушить рамки и в противоположный и так далее. Да? Не совсем. То есть у первой противоположности нет прямой противоположности, что ли. Ну, то есть они уже противоположны друг другу, во-первых. Да. Поэтому... мои наблюдения говорят о том, что переход из противоположного происходит в соседний, а потом в противоположный. Понятно, объясню? Это раз. А второе, хочу подкорректировать немножко слова. Не разрушаем мы тип. Мы выходим за его рамки, а в типе все равно остаемся. И проходя из типа в тип, мы как бы нанизываем сильные стороны друг за другом каждого типа, но не рушим сам тип.
Угу. Женя, сколько мне еще тут депрессивно? Ну, я так подумал, решил, что, ну, наверное, уже хватит.
Да, терпение — это моя сильная сторона. Спасибо за наблюдение. Все время у Бога прошу такое. Он все дает и дает.
А я даю.
У нас осталось 7 минут, давайте еще вопросы. Мне уже нравится сегодняшний эфир. Прям столько вопросов.
Спасибо. Обращайся еще. Ну, сказано же, молитесь, и дано будет вам.
А, нет, просите и обрежьте.
Просите, и дано будет вам. Ищите и обрежьте. Интересный вопрос.
Да.
Оставайтесь с нами.
А Дома. Еще о чем-то большем просто помолчим.
Прошу. Ма.
Дай. Ма. Ну, раз пока нет вопросов, а вы, может быть, их напишите, я еще покреплюсь потом.
Давай. Ответи лучше.
Да. Ну, вы уже, наверное, поняли, по моему сегодняшнему сожженному такому факельному состоянию. Меня очень интересует эта тема перехода от типа к типу. Я буквально прям горю этими исследованиями и ужасно радуюсь, когда приходит кто-нибудь за инструкцией по выходу из типа. Угу. Пожалуйста.
Если кому сдохнуть, это Галя, пожалуйста, приходите за инструкциями на прием.
Да. Так а если кто-нибудь из вас будет это все делать, смело обращайтесь за рекомендациями, с поделёшками и прочее, пожалуйста. Так а сильные стороны таки берутся у других типов?
Конечно, берутся. Да. Берутся. Я не склонна...
Сейчас. Я не смогла прослушать про компульсивный тип. Можно ли где-нибудь еще раз это послушать? Должно быть в архивных записях, мы точно не знаем, спросим у Андрея Карны, вывесил он уже или нет. Скажите, пожалуйста, сильные стороны стероиды и компульсы. Света. Прослушайте запись. Или дождитесь статьи.
Какой статьи?
А еще можно Фрица Риммана прочитать.
Я тебе сказал, пока мы не дим, ни одного слова
я
статья.
Я не тебе это сказал сейчас, а людям. Нету, Света проверила, не вывесили. Мы сейчас Карне скажем, чтобы он вывесил и сегодняшнюю лекцию, и прошлую. Общее про выход из типа, из любого типа, говорят одно и то же в качестве поделёшки, те, кто вышел за границы, что вот это надрывное состояние жизни перестает быть. Вот. Я думаю, ради этого хотя бы стоит. Если все-таки куча всяких мыслей, в том числе негативных, как с ними поступать?
Что? Где?
Если все-таки куча всяких мыслей, в том числе негативных, как с ними поступать?
На эст. Я шел.
как минимум их не думать, Алиса.
Следующий вопрос, как их не думать? Это бесконечно.
Нет короткого ответа на этот. У меня есть хорошая рекомендация. В интернете, сейчас в Яндексе, есть видео, сейчас вспомню, Муджи, индийский мастер, Адванты. Там очень хорошие рекомендации про это. С переводом на русский язык. Муджи, мастер индийский. У меня появился постоянный интерес к изучению чего-либо. Значит ли это, что я перешла в другой тип? Понимаю, что веду по-другому, не как раньше. Часто проживала сильную боль в центре груди. Возможно. Возможно. Черт. Одного критерия недостаточно. Надо наблюдать дальше.
Там только про карты. Это тоже я, то, что я видел. Не делаешь? Движение течет. Там, ничего.
Да? Мы за вас пожалуемся и попросим вывесить. Мы точно сделаем, не знаю, правда, когда, не могу обещать по времени, но сделаем короткую нарезку вот этих двухчасовых лекций и вывесим у себя на сайте аудио. Как бы тезис на основное.
Делайте.
Это ты будешь делать? Нет. Какие-то. Ты же согласился? Никто не будет делать. Без тебя никому. Хан нарежет. Ну что ж, осталось 2 минуты. Еще есть вопросы? На каком сайте? esp-training.ru.
Напиши. ВВГ никогда не пишет.
Я наоборот бывает привычку писать, зачем? Потому что заполняя информацию на всяких порталах, там требуется платить.
Ничего подобного.
Подобного.
Нет.
Подобного. О, Свет уже писал.
Мами, это ты? Ты маме?
Нет, я вообще-то Брэд Энерджи, но я сейчас не в форме. Вот, в следующий раз присоединяйтесь, будет про шизоида. Следующий четверг.
Это про меня.
Да. Там мы Женю не заткнем, а я буду угонять его в рамки плана.
Я тебя поугоняю.
Большое спасибо, что вы нас слушаете. Давно хотела про это все делиться. Ну вот, наконец-то это случилось. И очень радостно, что это кому-то надо.
Спасибо за внимание. Всем до свидания.
Очень ждем про шизоид. Я тоже шизоид, нас соберется не надо. Ура, ура, и про меня, и про Лешу. Да. Ну тогда, до новых встреч в эфире. Спасибо огромное, интересно и полезно. На здоровье, вам тоже спасибо. Спасибо, очень интересно. Приятного всем вечера, до новых встреч!